Николай Семенович Лесков. Печерские антики. Глава 24. Кажется, это и в самом деле произвело в нем такой сильный перелом, какому только была способна его живая и увлекающая натура. Он реже показывался и вообще уже не заводил ни разговоров с нами, ни пререканий с благоневерными поморами, которые, в кавычках, на тропаре повисли. К тому же обстоятельства поизменились и поразмели нашу компанию в разные стороны, и старец с отроком на время вышли из вида. Между тем мост был окончен, и к открытию его в Киев ожидали государя Николая Палыча. Наконец и государь прибыл, и на другой день было назначено открытие моста. Теперь ничего так не торжествуют, как тогда торжествовали. Вечер накануне был оживленный и веселый. Все ходили, гуляли, толковали. Но были люди, которые проводили эти часы и иначе. На темном задворке Шияновских закуток и поморы, и филиппоны молились. Одни с тропарем, другие без тропаря. Те и другие ждали необычайной для себя радости, которая их благочестию была, в кавычках, возвещена в псалтыре. Около полуночи мне довелось проводить одну девицу, которая жила далеко за Шияновским домом, а на возвратном пути у калитки я увидел темную фигуру, в которой узнал антропофага Гиезия. «Что это, — говорю, — вы в такую позднюю пору на улице?» «Так, — отвечает, — все равно ночь надо не спать». «Отчего надо не спать?» Гиезий промолчал. «А как это вас дедушка так поздно отпустил на улицу?» «Дедушка сам выслал. Мы ведь до самого сего часа молитвовали. Почитай, сию минуту только заменили. Дедушка говорит, повыйдь, посмотри, что деется». «Чего же смотреть?» «Како, — говорит, — суетят никонианы и чего для себя ожидают?» «Да что такое, — спрашиваю, — случилось, и чего особенного ожидаете?» Гиезий опять замялся, а я снова повторил мой вопрос. «Дедушка, — говорит, — много ждут. Им, дедушки, ведь все из псалтыри открыто».
«Что ему открыто?»
«С завтрашнего числа одна вера будет».
«Ну?»
«Увидите сами. До завтра это в тайне, а завтра всем царь объявит. И упротивные, то есть поморы, тоже ждут».
«Тоже объединение веры?»
«Да-с, должно быть того же самого. У нас с ними нынче, когда наши на седальнях на дворик вышли, меж окно Опять легкая война произошла.
Из-за чего?
Опять отропореза спорили. Наши им правильно говорили. Кавычки открываются. Подождать бы вам тропарь-то голосить в особенную. Завтра разом все вообще запоем. Столпом воздымем до самого до неба. Кавычки закрываются. А тени согласны и отвечают. Кавычки. Мы давно на тропаре основались и своего не снидем. Закрываются. Слово по слову и в окно плеваться стали.
Я полюбопытствовал, как именно это было.
Очень просто, говорит Гиезий. Наши им в окно кукиши казать стали, а те оттуда плюнули. И наши не уступили. Им то самое, наоборот. Хотели войну сделать. Да и полковник увидел и закричал. Цитата. Цыть, всех изрублю. Перестали плеваться и опять запели. И всю службу до конца доправили и разошлись. А теперь дедушка один остался. И страсть как в ней себя ходит. Он ведь завтра выход сделает.
Неужели, говорю, дед наружу вылезет?
Как же-с? Дедушка завтра на улицу пойдет, чтобы на государя смотреть. Скоро 40 лет, говорят, будет, как он по улицам не ходил, а завтра пойдет. Ему уж наши и шляпу принесли, он в шляпе и с костылем идти будет. Я его поведу.
Вот как! Воскликнул я и простился с Гиезием, совсем не поняв тех многозначительнейших намеков, которые заключались в его малосвязанном, но таинственном рассказе.
Николай Семенович Лесков, «Печерские антики», глава 25. День открытия, в кавычках, «нового моста», который нынче в Киеве называют уже, в кавычках, «старым», был ясный, погожий и превосходный по впечатлениям. Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми. Бог весть, отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе Родины, исторический горизонт, который казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа. Прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб. А только бойчились и чирикали. Мы еще повоюем, черт возьми, воевать тогда. Многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотической гордостью повторяли фразу, что, в кавычках, «Россия – государство военное». И военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно. Но главное, тогда мы были очень молоды, и каждый из нас провожал кого-нибудь из существ, заставлявших скорее биться его сердце. волокитство и ухаживание тогда входили в кавычках, расписание часов дня благопристойного россиянина, чему и может служить наилучшим выражением в кавычках «дневник Виктора Аскочинского», напечатанный в 1882 году в кавычках «историческом вестнике». И сам автор этого в кавычках «дневника», тогда еще молодцеватый и задорный, был среди нас и даже, может быть, служил для многих образцом в тонкой науке волокитства, которую он практиковал, впрочем, преимущественно, в кавычках, по купечеству. У женщин настоящего светского воспитания он никакого успеха не имел и даже не получал к ним доступа. Аскочинский одевался щеголем, но без вкуса, и не имел ни мягкости, ни воспитанности. Он был дерзок и груб в разговоре, очень неприятен в манерах. По словам одного из его киевских современников, впоследствии профессора Казанского университета А.О. Яновича, он всегда напоминал, в кавычках, переодевшегося архиерея. В сияющий день открытия моста Аскочинский ходил в панталонах рококо и в светлой шляпе на своей крутой голове, а на каждой из его двух рук висела по одной подольской барышне. Он вел девиц и метал встречным знакомым свои тупые семинарские остроты. В этот же день он, останавливаясь над кручей, декламировал: «Вот он, Днепр, тот самый Днепр, где вся Русь крестилась, и по милости судеб, где она омылась». За этими стихами следовало его командирское слово: «На молитву же, друзья, Киев перед вами». После всего этого вошло в какое-то большое его призывное стихотворение, по обыкновению с тяжелой версификацией и с массою наглагольных рифм. Его муза под пару ему самому была своенравна и очень неуклюжа. О нем хочется сказать еще два слова. Дневник, в кавычках, этого довольно любопытного человека напечатан, но, по-моему, он не только не выяснил, но даже точно закутал эту личность. По-моему, дневник этот, который я прочел весь в подлиннике, имеет характер сочиненности. Там даже есть пятна слез, оросившие страницы, где говорится о подольских купеческих барышнях. Или есть такие заметки. Кавычки открываются. «Я пьян и не могу держать пера в руках». Конец цитаты. А между тем это написано совершенно трезвою и твердою рукою. Вообще, надо жалеть, что никто из знавших Аскочинского киевлян не напишет хорошей, беспристрастной заметки о треволненной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, какое только мог бы выбрать его злейший враг. праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны. Кроме Виктора Ипатича, тогда водились еще и другие поэты. В плоской части доживал свой маститый век Подолинский, а по городу ходили одна молодая девица и один молодой кавалер. Девица, подражая польской импровизаторше Диотиме, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были ею изданы в одной книжечке под заглавием в кавычках «Чувство патриотки». Склад издания находился в кавычках «в аптеке для души», то есть в Подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. Стихотворения совсем не шли, и Должиков иногда очень грубо издевался над этой книгой, предлагая всем, в кавычках, вместо хлеба и водки чувство патриотки. В день открытия моста стихотворения эти раздавались безденежно. На чей счет было такое угощение, не знаю. Подолинский, кажется, еще жил, но не написал ничего. Да и про него тогда и позабыли. А Альфред фон Юнг что-то пустил с своего Олимпа, но что именно такое, не помню. Невозможно тоже не вспомнить об этом добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишенном малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе. И он, мне кажется, достоин благодарного воспоминания от киевлян, если не как поэт, то как самоотверженнейший пионер периодического издательства в Киеве. До Юнга в Киеве не было газеты, и предпринять ее тогда значило, наверное, разориться. Юнга это не остановило. Он завел газету и вместо благодарности встречал отовсюду страшные насмешки. По правде сказать, «Телеграф» в кавычках юнговского издания представлял собой немало смешного, но все-таки он есть дедушка киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и чтобы начать газету, он прежде пошел во время Крымской войны, в кавычках, командовать валами, то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения, и потом все это самоотверженно поверг и сожег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничего. Он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с телеграфом на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить. Например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить, в кавычках, за невозможные опечатки. Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самих ошибок. Раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее, кавычки открываются. Во вчерашнем номере на столбце таком-то у нас напечатана пуговица, читай, Богородица, кавычки закрываются. Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал. В кавычках, зачем же поправляться? Как же не поправиться? Вопрошал Юнг. И в самом деле надо было поправиться. Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе. Он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил: «Посмотрите, пожалуйста, хороший цензор, что он со мною делает? Он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку». Поправка гласила следующее. Кавычки открываются. «Вчера у нас напечатано. Киевляне, преимущественно, все анонисты. Читай, оптимисты». Конец цитаты. «Каково положение?» – восклицал Юнг. Через некоторое время Алексей Алексеевич Лазов, однако, кажется, разрешил эту в самом деле необходимую поправку. Но был и такой случай цензорского произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано. Кавычки открываются. Неудивительно, что при таком воспитании вырастают недоблуды. Конец цитаты. Лазов удивился, что это за слово. Ему объяснили, что хотели сказать, в кавычках, «лизоблюды». Но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло, кавычки открываются, по ошибке напечатано «недоблуды», должно читать «переблуды». Конец цитаты. Цензор пришел в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего еще худшего. Пора, однако, возвратиться от литераторов к старцу Малахии, который украсил этот торжественный день своим появлением в поднесенной ему необыкновенной шляпе.